По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы говорим о войне, и так как мы говорим сейчас о войне уже 21 века с отцом Андреем, то мы говорим и о тех каких-то тайных пружинах, тех подлых войн, как мы их окрестили, которые не всегда ведутся уже и военными средствами, хотя и людей убивается очень много, просто напрямую, но есть и войны всякого другого рода. Вот хотелось немножко тоже об этом поговорить. Еще отец Андрей. Вот создание государства Израиль, тоже, кстати, один из итогов Второй мировой войны, да, как некая, что ли, компенсация.
Которым, как известно, Россия, тогдашний Советский Союз и товарищ Сталин приняли очень активное участие.
Да, я считаю, что это была страшнейшая из всех ошибок Сталина. Их было немало, я товарища Сталина не идеализирую, хотя за многое почитаю. Но вот это была страшная, непредставимая ошибка. В результате мы получили очаг уже более чем на 50 лет, да, более чем на 60 даже, где постоянно идут войны, не прекращаясь, где все время гибнут люди, где, соответственно, пиршествует сатана. И вот мой учитель Георгий Васильевич Свиридов, он прямо говорил, что вот последняя мировая война начнется на Ближнем Востоке. То есть для него это было абсолютно непререкаемым. Есть множество цитат на эту тему, вы можете найти их, дорогие друзья, в книге «Воспоминаний» Георгия Васильевича Свиридова «Музыка как судьба». Там разговоры о музыке не так много, там о судьбах человечества, на самом деле, разговоров больше. Эта книга издана очень маленьким тиражом, и вы не найдете ее в книжных магазинах, но в интернете скачать можете, тем более, что правообладатель Александр Сергеевич Белоненко, президент Свиридовского фонда, не чинит этому и не собирается чинить никаких препятствий. Качайте на здоровье. И многие считают Георгия Васильевича современным пророком. Вот. И действительно, смотрите, те же самые США, ну ясно, чтобы не фермеров Айовы защитить от там Асада или там от Каддафи или от кого еще, постоянно устраивают, провоцируют войны на Ближнем Востоке. Им это с геополитической точки зрения как бы, ну, практически совершенно безразлично, если не иметь в виду нефть. Вот. Ну, тут не только в нефти дело, по-моему, и не столько. Им как раз для того, чтобы качать и добывать нефть, нужна была бы стабильность. И режим того же Каддафи или Хусейна их, по-моему, вполне в этом смысле устраивал. Нет. Им нужно дестабилизировать все земли вокруг Израиля. Для чего дестабилизировать? Чтобы ослабить. Я говорю какую-то ерунду, но посмотрите, в одной стране, в Египте, сначала с помощью спонсирования фанатиков мусульманских, братьев мусульман, они возводятся, так сказать, на престол. Потом, через год, они же с помощью тех же американских денег, тех же американских спонсоров оттуда изгоняются, да, ставится вроде бы светское правительство. Главное — хаос, гражданская война, чтобы ничего не прекратилось, ничего не затухло, чтобы не могла опомниться страна и оглянуться по сторонам. И одновременно с тем, как в Египте уничтожаются братья-мусульмане с помощью американских денег, они же спонсируются в Сирии, чтобы низвергнуть режим Асада. Ну, в общем, это сюр какой-то, да, отец Андрей? То, что я сейчас говорю, картина сюрреалистическая.
Это геополитические игры, изощренные по-своему. Хотя с непредсказуемым и для самих игроков последствиями.
Не, ну хаос, управляемый хаос. Вот, по-моему, единственное, что тут нужно.
Те же Штаты в свое время, допустим, создали Талибан. Да. Как противовес именно советской, как говорится, экспансии в Афганистане. А потом не знали, до сих пор не знают до конца, что с ним делать. Вот, потому что он, как говорится, вырвавшись из-под опеки плотной вот, самих же создателей кукловодов, стал представлять непредсказуемую для, повторюсь, создателей же, кто хотел им управлять, силу. Ну и так не однажды бывало, наверное, в этих играх геополитических, в истории как таковой.
Тут еще есть один момент, который, ну, можно было бы даже назвать забавным, если бы за ним не было столько, опять-таки, крови, людских слез. Это нам в Москве иногда кажется, что там, ну, в Сирии там гибнут люди. Тут, ну, ужасно, люди ведь. Люди и христиан, кстати, там много. Ну, в общем, жутко. Так те же самые талибы, с которыми американцы воюют в Афганистане, спонсируются теми же американцами для нападения на государственную власть в Сирии. В общем, ну, да, этот сюр, тем не менее, по-моему, совершенно четкий. Конечно, по-моему, в его основе он может быть объяснен только существованием государства Израиль, этой колоссальной ошибкой, которую допустили традиционные мировые державы, да, и Россия в том числе.
Я не думаю, что это в чистом виде ошибка. Конечно, мы сказали, что тот же товарищ Сталин и Советский Союз поучаствовал в самом факте образования этого государства, но, собственно говоря, его образование, оно подготавливалось не один год, не одно десятилетие, можно сказать, даже не одно столетие. И, кстати говоря, вот как раз-таки англосаксонская, ну вот политика Англии на Ближнем Востоке, она тоже к этому постепенно подвела. Ну, известно, что после Первой мировой войны и до окончания Второй на территории Палестины был английский протекторат, да? И, собственно говоря, насколько мне приходилось читать, ряд одних из самых крупнейших деятелей, таких вот вершителей судеб мировой политики, англичан в том числе, они, собственно говоря, тоже ратовали ведь за создание еврейского государства, которое бы, ну, вело какую-то самостоятельную политику. И проблема была же еще и в том, что даже если не рассматривать какие-то тайные пружины, территория вот этого Палестины, да, Ближнего Востока, она последние там даже столетия, десятилетия, то она находилась там под турками, да, то она всегда все равно требовала некого осуществления или политики такого действительно жесткого протектората, вот, ну, фактически политики оккупационной власти, или она действительно нуждалась в создании неких самостоятельных государств. Ну, вот вопрос в том, что сколько на самом деле в этой перипетиях этой вот ближневосточной политики не ведется речи о создании самостоятельного арабского, да, палестинского государства, но до сих пор это никак ведь не вполне осуществимо оказывается. Причем можно сказать, что, ну да, этому, значит, Израиль, да, противится, ну, евреи, можно сказать, противятся якобы такой вот автономии, что ли, самих арабов государственной. Вот, конечно, этому есть серьезные противники, но, с другой стороны, насколько мне приходилось слышать достаточно серьезных, ну, скажем так, специалистов в области ближневосточной политики, которые с какими-то комментариями выступают, многие говорят о том, что на самом деле сами, как говорится, арабы-то не вполне в состоянии осуществить такого рода государственный проект. То есть он связан со многими сложностями, не только потому, что этому противостоит Израиль, а это оказывается достаточно непростым делом для самого местного, в том числе и арабского населения. Потому что оно тоже не настолько монолитно и не настолько оно вот обладает такой способностью или, что ли, мощью организационной для государственного строительства в тех условиях. И, в общем, тут действительно, если вообще углубляться в эту тему, ну, я боюсь, что мы не являемся специалистами, но просто очевидно, что картина очень сложная, и она сама по себе чревата, да, конфликтами очень серьезными, военными столкновениями. Но здесь еще ведь проблема та, что Израиль, как ни крути, действительно имеет одну из лучших армий в мире. Высокоорганизованную, хорошо вооруженную, с, безусловно, высоким моральным духом. Тут Израилю и еврейскому, что ли, сообществу в этом не откажешь ни в коей мере. И какую-либо, скажем так, вообще реальную попытку вооруженного сопротивления стороны, ну, близлежащие арабские те или иные страны, там, Израилю, они могли пытаться осуществлять только когда подпитывались вооружениями, помощью со стороны. Можно вспомнить и Египет, но Египет, как известно, даже с помощью Советского Союза все войны с Израилем проиграл, безусловно. Оказался не в состоянии противостоять. И да, мы тут видим, что политика Соединенных Штатов, которая вопрос, да, что кто за ней конкретно стоит, они пытаются вести довольно сложные, в том числе и военные игры. А сейчас мы видим, по крайней мере, когда мы эту беседу записываем, вокруг Сирии все больше, да, разыгрывается военная карта, да. А понятно, что тут дело-то не только в Ближнем Востоке, а дело именно в неком все равно тлеющем геополитическом противостоянии, в которое Россия тоже включена. Именно Россия, как носитель все-таки исторически тоже христианских ценностей, которые в ослабленном виде, в ослабленном, да, они все-таки противостоят вот этому антихристову духу.
И Иран, Иран, не забывайте, да, да, про, да, Иран. Ведь, ну, Сирия, да, это, можно сказать, прихожая Ирана в данном случае.
Ну да, да.
Для американцев, да. Иран – мощная страна с колоссальной историей, с колоссальной традицией и очень цементированным идеологически народом до сих пор. Вот. Общество, с одной стороны, технологически развитое, а с другой стороны – традиционное общество, многочисленное. Не думайте, дорогие слушатели, что Иран – это что-то такое, мелкое такое кочевье какое-то на Иранском Нагорье. Нет. Современная, могучая страна, которой мы, современные, так сказать, россияне, можем даже во многом позавидовать. С точки зрения уровня жизни там все не так ужасно, и с точки зрения современных технологий, и с точки зрения социальной защищенности, и, что для меня самое главное, с точки зрения сохранения собственных много тысячелетних даже традиций. Вот Иран в таком случае уже в этом роковом противостоянии традиционализма и модернизма, где агрессором, безусловно, является модернизм, он является уже прихожей, получается, и России. То есть для нас вот эта вот трагедия Ближнего Востока, она недалекая, нет, что вы. Thank you.
Солнце не встанет.
Проблема в том, что мы-то в какой-то степени даже уже в 90-х годах оказались завоеваны отчасти, не полностью, но отчасти в плане идейном оказались завоеванными, да, вот этими, как вы здесь понятийно обозначили, модернизм и традиционализм, да, в общем-то, оказались завоеваны именно идеологией-то модернистской, именно идеологией, которая исповедует дух наживы. И вот последнее десятилетие, при всех оговорках, это попытка все-таки в современной российской политике, которая подточена этим духом наживы, оказалась изнутри, увы, все-таки обрести некую традиционную самостоятельность. Вот. Но она достаточно немощная, одновременно пока, вот, хотя и видно, что есть, кажется, желание ее осуществлять. А одновременно с этим мы вот видим, да, что на Ближнем Востоке сейчас ведутся такие игры, которые могут привести, в конечном счете, к прямому столкновению этих ценностей модернистских и традиционалистских, выражаясь вот с использованием вашей терминологии. Что будет, ну, судить трудно. Опять же, я повторюсь, что многое зависит от способны мы, как представители еще, ну, инерционно, может быть, христианского все-таки этноса, какой-то нравственной мобилизации, или все-таки дух наживы, дух сребролюбия антихристов возьмет и над нами верх, над нашим этносом, над нашими народами.
К счастью, мы не только инерционно-христианский этнос. Дело в том, что некий пассионарный слой новых христиан на моих глазах рождается, в том числе и в молодой, и в интеллектуальной среде. Да, то, что было трудно представить вот мне раньше, это есть, я вижу, и это какой-то новый слой, ну, да, он очень мал, да, я согласен, Бог. Он мал, но он есть, но этот слой по-своему влиятельный, согласитесь, человек, который способен потрясти своим литературным произведением, симфонией, радиопередачей, там чем-то таким, он уже составляет некую силу народную, так что этот слой важен, и он нов, он, ну, нов,
надо,
да.
Надо, чтобы он составлял не только по внешним признакам, но чтобы он и внутренне старался противостоять злу. Потому что настоящая-то война – это изначально, это брань духовная. Это война против духов злобы поднебесных и против собственных страстей. А из этого уже и все остальное проистекает. Если ведется духовная брань, тогда будут силы на ведение, преодоление, как говорится, и иных, иного рода конфликтов там, или трудностей, или проблем.
Thank you.
И в заключение, отец Андрей, мне хотелось бы, ну, обратиться, что ли, к нашим слушателям с тем, чтобы они помогли своим порой наивным детям, а иногда и своим наивным старикам, родителям, бабушкам, да, и такое бывает, разобраться в ситуации, потому что, к сожалению, эффект, так сказать, того, что нас морочат с помощью СМИ и прямого обмана, он очень и очень заметен, он все время усиливается. Здесь можно вспомнить знаменитую пробирочку Колина Пауэлла, которую он потрясал с трибуны международной, и доказывая, что в ней находится какая-то страшная бацилла, которую придумал Саддам Хусейн, да. И так далее. Можно сказать, что людоеды было в 93-м году, да, посадили снайперов и уничтожают там хороших людей, и вообще они хотят опять-таки всех скушать и возродить ГУЛАГи. Можно было такую пустить байку. Много баек пускается. Такое время сейчас, что война настоящая, действительно, она идет на всех возможных фронтах, и в том числе на фронте дезинформации. Все мы участники огромного такого шпионского бесконечного сериала, где одни пытаются задурить других. И я в данном случае не исключение, и меня наверняка тоже обманывали, и бывал я обманутым. Я со стыдом признаюсь, отец Андрей, было время, когда я чуть-чуть, ну, во всем случае, может, на полгода какие-то поддался на риторику Горбачева. Сейчас мне это кажется смешным, да, но это было. И мне кажется, что здесь вот какая-то путеводная звезда, то, что всегда, вот абсолютно всегда поможет отличить ложь и истину, это евангельская правда, которая, в общем-то, по многим вопросам выражена очень ясно и конкретно, и родная традиция. Очень часто они идут вместе. Вот как бы отреагировал, сказал бы и так далее Иисус Христос, святые апостолы, и как бы отреагировали, сказали, сделали в аналогичной ситуации наши великие предки, которые являются, безусловно, славными в нашей соборной традиции. Наверное, к ним надо обращаться, да, отец Андрей?
Ну да, но восприятие христианской правды применительно к условиям довольного времени, проще сказать, вообще нашей жизни, но и требует усилия нравственного, усилия веры, формирования в себе христианской совести.
Да, и тогда никакие пробирочки Пауэлла и химическое оружие Обамы уже, ну, не будут так влиять на мир и потрясать его, потому что в таком случае ложь не проходит.
В какой-то степени они все равно могут влиять на мир, потому что провокация, она во все времена провокация, там поджог Рейхстага, так сказать, или еще какие инспирируемые поводы, которые должны якобы, ну, служить как раз причиной для войны. Человек, он всегда что-нибудь в этом плане способен найти, как говорится, к любой подлости прибегнуть. Главное, чтобы мы сами, как христиане, не следовали вот такого рода именно императивам, по сути-то являющимися обманом, действительно являющимися, по сути, подлостью, которые, да, к сожалению, в осуществлении мировой политики всегда хватало и хватает. Они не должны нами, христианами, руководить. Мы не должны ими руководствоваться. Это не значит, что если мы не можем прибегать к такого рода методам, мы заведомо оказываемся в состоянии проигрыша. Иногда да. Иногда, скажем так, человек, являющийся носителем более высокой морали, он, по видимости, может оказаться в состоянии проигрыша в какой-то конкретной ситуации, когда обман или подлость оказываются более результативными. Но это в достаточно краткосрочной перспективе, потому что все равно, как сказано в Евангелии, нет ничего тайного, что не стало бы явным. А если с нами Бог, Бог, который стал человеком и даже на кресте все претерпел, то победа, она все равно оказывается в конечном счете за Христом, за Его воскресением.
Ну что же, благодарю вас за беседу, отец Андрей. Всего доброго.
Храни Господь.
Шел Господь пытать людей. любови выходил он нищим на кулишку, старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами за черствелую пышку. Железной и подумал, вишь, какой убогой знать от голода качается болезный. Скрывая скорби муку, видно нет, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая
В сегодняшней передаче звучали произведения Георгия Васильевича Свиридова. Их исполняли оркестр Всесоюзного радио под руководством Владимира Федосеева, Александр Ведерников, которому аккомпанировал автор, и Киевский камерный хор «Кредо», дирижер Богдан Плиш.
Кто всех тебе дороже, хоть у меня карман пустой и сумка пустовата, но не возьмешь ли на постой усталого солдата? На миг ее прекрасный взгляд был грустью отуманен, но мой милый тоже был солдат, что с ним убит или ранен. И вдруг, узнав мои черты под слоем серой пыли, она спросила, это ты, потом сказала, пили. мне не надо.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.